«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова, за звукорежиссерским пультом Денис Тихонов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня удивительный гость, можно так сказать, таких у нас еще не было. Иерей Кирилл Савич, клирик Петропавловского собора города Гомеля. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, Анна.
Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно написать вопросы в Viber, код 29 34 11 34 8. Отец Кирилл, мы с вами сегодня будем говорить о надвигающемся практически уже самом главном празднике христианского мира, наверное, да? Самый главный он?
Самый главный.
Это Пасха. Его мы будем отмечать уже в это воскресенье. И давайте поговорим подробнее о нем, потому как для многих людей это всего лишь красивая традиция с куличами и разноцветными яйцами. На самом деле все намного глубже и интереснее. Каково значение Пасхи для человека?
Пасха является не только самым главным христианским праздником, но в первую очередь это состояние души, к которому мы должны стремиться. Яркий пример пасхальной радости как состояние души – это состояние души великого подвижника православной церкви преподобного Серафима Саровского, который встречал каждого с пасхальным приветствием «Радость моя, Христос воскресе!». И стоит отметить, что радость о Христе воскресшем должна быть проникнута глубоким смыслом. Не может не радовать то, что Бог, сотворивший мир и человека, не оставил нас погибать во тьме греха и страстей, но по своей любви к нам претерпел страдания и крестную смерть. Поэтому все люди и получили благодаря этому возможность избежать духовной смерти и страданий. И, собственно, сама Пасха – это есть символ победы над жизнью, победы жизни над смертью, извините, и торжеством добра над злом.
А что, вот Пасха же была и до воскресения Иисуса Христа, я знаю, праздновали иудеи. Что означал праздник Пасхи до, собственно говоря, воскресения?
Само слово «Пасха» имеет древнее происхождение, древнееврейское, и оно происходит от древнееврейского глагола «писах», что значит «проходить мимо», «избавлять», «щадить». И если мы откроем с вами Ветхий Завет, мы увидим то, что довольно долгое время иудейский народ жил в Египте, и фараон не хотел отпускать по повелению Божию иудейский народ в пустыню. Моисей как бы не пытался его убедить, чтобы он отпустил иудеев, но он не отпускал, и, соответственно, Господь решил через такие стихийные бедствия, скажем так, вразумить. И вот только после 10-го наказание этого несчастья, которое заключалось в том, что погибли все первенцы, в том числе и в семье фараона, только после этого уже фараон отпустил иудейский народ в пустыню вместе с Моисеем.
И вот в честь этого события, да, получается, праздновали Пасху. А вот в современной Пасхе какие подготовительные мероприятия проводятся? Сегодня у нас Страстной четверг, и вся, в общем-то, предпасхальная неделя наполнена особым смыслом. Каждый день, насколько я знаю, повторяет моменты жизни Христа. Расскажите, может, немножко подробнее об этом.
Как мы знаем, в традиции православной церкви каждый день Страстной седмицы, которая перед Пасхой, называется Великим. То есть Великий понедельник, Великий вторник. И он каждый день, как вы сказали, чему-то посвящен. В частности, Великий понедельник мы вспоминаем как ветхозаветного патриарха Иосифа вместе с его братьями, так и то, как Господь, скажем так, иссушил смоковницу, которая не имела плодов, которая служила образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. Во вторник великий церковь вспоминает притчу, которую сказал Иисус Христос в Иерусалимском храме, о 10 девах, о талантах. И, собственно, он продолжает свою мысль, которую он говорил накануне, о втором его пришествии. И уже в эти дни церковь нас своими богослужебными текстами призывает к подготовке уже именно Светлого Христова Воскресения. В Великую Среду, как мы знаем все в народе, это день, когда Иуда предал Господа за 30 сребреников, которая сумма на самом деле была на то время очень даже и небольшая, которую впоследствии за эти 30 сребреников купили небольшой всего лишь земельный участок фарисеи. Великий четверг мы вспоминаем то, как Господь установил таинство Евхаристии вспоминаем Тайную Вечерю и то, как Господь умыл ноги своим ученикам.
Это поэтому сейчас еще говорят «чистый четверг», да?
Да, да, именно поэтому, что Господь, знак своего смирения, Он умыл ноги ученикам после того, как они, скажем так, отпраздновали Пасху иудейскую, и когда была установлена Евхаристия. В Великую Пятницу мы вспоминаем то, как Христос принял неправедный суд, и то, как Он был распят на кресте с двумя разбойниками, и, собственно, вспоминаем Его положение во гроб. Ну, а Великая Суббота – это день покоя, как иудеев, шаббат – день покоя. И в этот день церковь готовится именно к Светлому Христову Воскресению так активно, как, наверное, никогда в остальные дни, потому что в этот день даже в богослужении, если мы увидим, священнослужители переоблачаются из темных постных рис в светлые белые, такие именно облачения радости.
А вот по поводу субботы и дня покоя, ну, у нас как-то очень часто в этот день все столы готовят. Это правильно или все-таки такое отступление от традиции?
Нет, это не отступление, просто именно тут идет как именно иудейская традиция, которая была, что в субботу они отдыхали, это день покоя, и, собственно, так как в этот день Христос находился в гробе, он сам такой по себе, он пропитан тишиной. И даже в богослужебных текстах он этот день называется «Сия суббота великая и преблагословенная». То есть особо так выделяется.
Хорошо, вот с этой недели разобрались. А следующая неделя называется «Светлая седмица». Она о чем?
А это продолжение Пасхи. Так как Пасха – это праздник праздников и торжество из торжеств, самый главный праздник, он не может, понимаете, праздноваться один день. И, соответственно, хотя бы на неделю, но мы растягиваем вот это удовольствие. Хотя сама пасхальная радость, она с нами должна пребывать всю нашу жизнь. И вот именно эта неделя отличается тоже такой особенной пасхальной радостью, когда богослужение в церкви совершается полностью пасхальным чином. Совершается крестный ход. И по традиции можно даже в колокола позвонить, кто хочет.
Да, точно. В этом году уже тоже приедет, будет звониться, да?
Должна будет
по
быть,
городу.
По крайней мере.
Хорошо. А теперь такой вот немножко каверзный вопрос. Как определяется дата Пасхи и почему она всегда разная? И почему отличается или иногда совпадает празднование Пасхи с католической или протестантской церковью?
На самом деле этот вопрос очень сложный. Почему? Что долгое время, когда Церковь Христова только получила свое распространение, она, скажем, внутри церкви возникало очень много споров по тому, как праздновать Пасху. И для того, чтобы не было каких-либо споров, был установлен определенный принцип исчисления Пасхи. Но, как мы знаем, есть старый, есть новый стиль, есть различные виды календарей, есть григорианский, юлианский, вот. Католики, как и православные, придерживаются этого же принципа исчисления Пасхи, то есть первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. Но так как католики живут григорианским календарем, в этом году, соответственно, наши братья отпраздновали Пасху чуть раньше, чем мы. Мы же живем...
Нормально так чуть, это целый месяц получился.
Да, да, да. А мы живем по юлианскому календарю, православная церковь, и, соответственно, у нас Пасха только будет в это воскресенье.
Хорошо, а ну, почему не, ну, вот, споры были именно в том, чтобы выбрать конкретную дату? Да?
Да.
Например, Рождество, оно...
Оно конкретно, а Пасха, также все зависит еще от календаря, скажем, которым живут иудеи, потому что еще один из принципов, чтобы Пасха Христова не попадалась иудейской Пасхой. Вот. И из-за этого возникали споры, так как, вот, насколько я знаю, сейчас иудеи также празднуют Песах, вот, и как раз наша Пасха уже после их праздника.
Хорошо, спасибо. Я думаю, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напомню, вопросы принимаются в Viber, код 29-34-11-34, восьмерка в конце, или можно позвонить нам в прямой эфир 34-11-34.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях иерей Кирилл Савич, клирик Петропавловского собора города Гомеля. Работает телефон прямого эфира 34-11-34, вопросы принимаются в Viber, код 29-34-11-34-8. Отец Кирилл, давайте продолжим с вами про Пасху, сейчас о таком вот простом, приземленном практически. Но вот какие символы используются в праздновании Пасхи?
В первую очередь это крашеное пасхальное яйцо.
Ага.
Ну, так же, как мы все готовимся к Пасхе, особенно кто постился, да, в принципе, все готовятся к Пасхе, Это, конечно же, различные пасхальные блюда. Это и куличи, и творожная пасха, и какие-то мясные блюда. То есть в основном люди готовятся так. Ну, угу. В принципе, как по мне, это такие символы наступления Пасхи.
Ага. А вот по поводу куличей и яиц. Как освещаются яйца и куличи во время Пасхи в Гомеле в этом году? Как будут освещаться?
По традиции, освящение всех пасхальных приношений, всей пасхальной еды совершается уже в Великую Субботу. Это сделано как бы и для удобства людей, которых угу. нет возможности прийти в пасхальную ночь. И в Петропавловском соборе, в частности, начнется освящение после уже завершения божественной литургии. То есть в Великую Субботу уже примерно около 11-11 утра, я думаю.
То есть с 11 утра уже примерно. Можно с корзинками
да,
идти?
Да, уже в это время, но еще все равно зачастую многие приходят ближе к обеду. Угу. И практически до самого начала ночной службы. А затем уже после окончания ночной пасхальной службы и на протяжении всего пасхального дня.
Это после окончания ночной службы, это где-то в 3 ночи, да?
Да, 3:30.
Ну, просто я знаю, что транспорт у нас в Гомеле в этом году ночью да. будет ходить как раз-таки в 3:30 и 3:40 будет еще специально для тех, кто хочет поприсутствовать на ночной службе, организован. Хорошо, а как оформляется храм во время Пасхи?
Во время Пасхи, да, в принципе, и во время всех православных праздников храм всегда украшается особо цветами. Их в огромном количестве очень много. Так как все-таки это самый главный праздник Пасха, и всегда хочется принести Христу все самое лучшее. Соответственно, украшаются иконы, различные какие-то, скажем так, утварь какая-то различная. Все украшается цветами, чтобы придать еще более благолепие и торжественность богослужению.
Угу. А вот по поводу других праздников, я знаю, на Рождество, например, елочки ставят и вертепы.
Да.
Да, вот если кто не знает, вертеп – это изображение сцены Рождества. Так, а на Троицу все зеленое,
да.
береза там, аир, по-моему,
да,
такое
да,
вот,
да? На пол стелят.
Да, вот. Может, еще какие-то есть особенности такие? Ну, на вербное воскресенье все несли вербочки, да?
Да, да, да.
Вот. Ну, еще
в принципе, есть такого нет. Ну, на преображение обычно яблоки несут, освещают.
То есть,
ну,
точно,
это так,
да.
но украшать так яблоками точно не будем, потому что они гнить быстро начинают.
Хорошо. А по поводу вот еще украшений, не только украшений, расскажите о значении цвета в церкви. На Пасху все в красном, в Великий пост, в темном облачении, на Троицу, в зеленом. Есть еще голубые, серебристые, золотые, фиолетовые облачения. Что все это значит?
Вы назвали практически все цвета, и каждый цвет имеет свое определенное значение. Раньше, конечно, это было проще, но со временем церковь получала свое развитие, соответственно, богослужебные цвета также и приобретали свое развитие. Вот. Как я уже упоминал, священнослужители в Великую Субботу будут переоблачаться из черного в белый цвет облачений, который является самым торжественным, и он является символом нетварного божественного света. Вот. Собственно, все господские праздники, Лазарева суббота и, как я уже говорил, Страстная суббота, а также память ангельских сил, то есть ангелов, проходят, собственно, в белых облачениях. Красный цвет, как мы видим, пасхальный период, уже дальше служим в красных ризах, это цвет невыразимой любви, и в нем, собственно, совершается, как я уже упомянул, почти все пасхальные богослужения. Но также красный цвет – это цвет крови, и памяти каких-то особо почитаемых мучеников, вот, например, великомученик Пантелеимон и прочее, совершается богослужение в красных облачениях. Желтый либо золотой по-разному называют. Это цвет царский. Порфиры царские в основном были желтого цвета. И в основном, в принципе, желтый цвет – это более такой основной богослужебный цвет в церкви. Синий цвет, он используется в богородичные праздники, либо голубой. Это цвет неба, ну, так как Божья Матерь – это честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Да. Вот. Зеленый цвет – это цвет благодати Духа Святого и цвет, который символизирует вечную жизнь. И его одевают, собственно, на праздник Троицы, Вербного Воскресения, входа Господня в Иерусалим. И в дни памяти преподобных, тех святых, которые особо послужили Богу, и, собственно, они, так и их, скажем так, титул говорится, преподобный, то есть он подобен по своим добродетелям, то, чему учил Господь. Вот, есть еще также фиолетовый цвет, он считается цветом Христа. И фиолетовый – это смесь цветов красного и синего, то есть смесь цвета неба и смесь цвета крови. указывает на то, нам он указывает на то, что смерть Христа на кресте нам открыла путь на небо. И вот в нем служат воскресные дни Великого Поста, в субботы Великого Поста, и также в дни, когда выносится крест, то есть праздник Воздвижения Креста Господня, память мучеников Маковеев и праздник Изнесения Древ Креста Господня 14 августа. Вот, собственно, как-то так. Ну и есть черный цвет. Но он считается цветом покаяния и отречения. Он употребляется на буднях Великого Поста только, не больше.
Хорошо, спасибо. Это очень интересно. Ну, продолжим про цвет. Имеет ли значение, в какой цвет красить яйца? Сейчас в интернете много различных туториалов. Можно покрасить и в блесточку, и куча всяких и наклеек, и всего на свете. Но, тем не менее, история о праздновании Пасхи говорит именно о том, как белое яйцо стало красным.
Есть такое предание в церкви, когда Мария Магдалина отправилась в Римскую империю для проповеди Евангелия, для того, чтобы оповестить всех о воскресении Христовом и принести учение, она попала на прием к императору Тиверию. Она, собственно, чтобы к нему попасть, должна была принести какой-то подарок, и у нее ничего не было, кроме обычного белого яйца. Когда император ее пригласил во дворец, и она ему стала рассказывать о всем том, что происходило, о Христе, о его учении, о его воскресении и вознесении. Собственно, император подверг это все насмешкам и сказал, если яйцо, пока яйцо не станет красным, я не уверую. Вот. И, собственно, после этого Мария ему протянула красное яйцо, которое покраснело. Вот. И по традиции мы из этого окрашиваем яйца в красный цвет. Красят сейчас в различные другие цвета, но мне, например, как-то более лучше и привычнее, когда я крашу в луковой шелухе, и оно получается красным. Потому что все различные сейчас красители, ну, это все химия. Поэтому, как по мне, лучше по старинке. По старинке, да.
Хорошо, спасибо. А вот еще по поводу традиций. На многих пасхальных открытках можно увидеть цыплят и кроликов, например. Насколько я знаю, кролик – это из западной традиции. Имеет ли принципиальное значение, какого зверя, ну вот особенно дети любят украшать корзинки свои и так далее. Ну вот имеет ли значение, какого зверя использовать в украшении?
Ну, какое-то либо значение использовать зверя или нет, это уже личное дело каждого, но на самом деле кролик, вот как в западной традиции есть, что пасхальные кролики, это традиция языческая на самом-то деле, и древнегерманская. Как уже я рассказывал ранее, у нас празднование Пасхи зависит от дня весеннего равноденствия. И в древнеримской традиции, собственно, в день весеннего равноденствия вспоминалась богиня Эостора, вот, которая была богиней плодородия, и, собственно, кролик был ее символом, так как кролики – это плодородные животные, скажем так. Вот. И после этого как-то это все перекочевало к празднованию Пасхи, так как тоже празднуется весной. То есть, как такового христианству
кролик отношения не имеет. Вот, а цыплята – это потому, что яйца,
Ясно. Да.
Хорошо, спасибо. Я думаю, мы сейчас опять прервемся на музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно написать свои вопросы в Viber. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, гость сегодня у нас иерей Кирилл Савич, клирик Петропавловского собора города Гомеля. Мы разговариваем о Пасхе, и не только о Пасхе. У нас есть звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, у вас есть вопрос.
Да, Кириллу Савичу есть вопрос.
Да, здравствуйте,
задавайте,
слушаю.
Да.
Скажите, пожалуйста, вы говорили о дате Пасхи, это первое полнолуние после дня равноденствия.
Да.
Правильно? Значит, 22 марта – это день равноденствия, а первое полнолуние где-то было около 30 марта.
Да.
А иудейская Пасха 22-29 апреля в этом году. Почему такое расхождение? Ну, праздник Песах.
Ну вот Песах у нас празднуется сейчас еще, период, когда он праздновался. Вот. И я уже упоминал, что Пасха христианская не должна попадать с иудейской Пасхой. То есть у нас полнолуние вот сейчас будет как раз.
А или первое полнолуние было 30 марта.
Но это не было иудейской Пасхи.
К Как?
Не было еще иудейской Пасхи, когда было первое полнолуние после равноденствия.
Так она же наступает, когда первое полнолуние после дня равноденствия.
Дело в том, что они, честно, не знаю, как они свой календарь исчисляют, но, по крайней мере, недавно я обращался к человеку, который разбирается в этом. Он сказал, что у них вот тоже вот буквально впритык вместе с нашей Пасхой исчисляют. Пасха, Песах празднуется. Вот.
То есть здесь вот в данном случае это, ну, не попадает в эту дату. В первое полнолуние,
да,
дня равнодействия. Но почему?
В нашем случае выйдет тогда первое полнолуние после иудейской Пасхи, то есть оно выйдет тогда второе полнолуние после равноденствия, но первое после иудейской Пасхи.
Спасибо.
Вам спасибо.
И вам спасибо за вопрос. Отец Кирилл, мы продолжим. Продолжим немножко про обычаи и традиции. Какие, собственно говоря, обычаи и традиции существуют во время Пасхи в Беларуси? И чем отличается наша традиция от традиции российской, армянской или греческой? Может, еще какие-то вы знаете традиции интересные?
Ну, с Россией у нас традиции не отличаются, так как мы все находимся в лоне Русской Православной Церкви, и у нас они, в принципе, схожи. То есть мы перед Пасхой постимся, Великий пост, а потом уже готовимся, как и все, в принципе, красим яйца, куличи там и прочее. А вот уже у других христиан, например, у армян, так армяне не являются, не считаются как православные, они немножко отличаются учение, совсем немного, но, к сожалению, история вносит свои какие-то, скажем так, коррективы. Но они являются христианами, и мы признаем это, и вот у них есть свои традиции празднования. Например, армяне разговляются не так, как мы, мясом, допустим, а они готовят рыбу. И у них это обязательно, как традиция, потому что рыба – это символ самого Христа. Вот. Также они готовят плов. Ну, в принципе, это блюдо той местности. И который символизирует рис, символизирует человечество, а изюм, который в плове, это он символизирует уверовавших спасителя христиан. Вот, ну и, соответственно, есть различная пасхальная выпечка. У греков еще больше, так, скажем так, интереснее тем, что в Греции церковь не отделена от государства. Это в Греции церковь православная, она государственная, и, соответственно, Страстная Седмица – это уже время особой подготовки. И школьников – это уже дополнительные каникулы. То есть Страстная и Светлая Седмица – это каникулы у взрослых. Они, если не ошибаюсь, с четверга, по-моему, перестают работать и, соответственно, тоже начинают готовить. Вот, в среду уже начинают хозяйки приносить там какие-то, скажем так, продукты, которые будут освещаться для того, чтобы приготовить эту пасхальную пищу.
То есть мы уже освещаем готовое, да, а они освещают продукты.
Да, греки в этом плане более такие, скажем так, как тут даже сказать...
Замороченные.
Да, 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 замороченные, вот, и они... Собственно, готовят заранее, я говорю, освещают, берут там материал, продукты для теста, которые будет готовиться выпечка, и различные другое. И у них также на Пасху фейерверк есть, вот, который символизирует вот это землетрясение, гром, который раздался, когда, по преданию, как мы знаем, когда Христос воскрес. Вот, и еще есть у них такая интересная традиция, может, кто-то в интернете видел, как в храме служба идет, вот там... лязгают, скажем так, вот по всему, чему возможно. Это Великая Пятница, собственно, богослужение Великой Пятницы у греков, и это символизирует то землетрясение, которое было в момент именно смерти. Смерти Спасителя. И вот у них интересные такие традиции, и у них еще также обязательно для разговления уже на Пасху готовится специальный суп, который называется магирица. Да. Он готовится из баранины, с различной зеленью и считается таким легким диетическим блюдом после поста.
Так, чтобы... То есть плавно перейти, чтобы...
Да, 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 да. На самом-то деле это и нам не мешает. А то зачастую бывает только Пасха, Христос воскрес, и мы уже наедаемся. Только потом пьем таблетки, чтобы желудок восстановил работу.
Ну да, а вот, ну, про Пасху поговорили. Теперь давайте немножко обозначим, какое место занимает этот праздник среди других христианских праздников.
Ну, Пасха, кто часто бывает в храме, слышит такие слова в песнопениях. Есть праздников, праздники, торжество и торжество. Это самый главный праздник именно во всей христианской жизни. То есть от Пасхи мы начинаем всю свою жизнь, именно с Пасхи началось именно развитие Церкви Христовой. Если бы не было бы воскресенья, не было и бы и Церкви Христовой.
Угу. Ну да, основополагающий праздник. А как можно принять участие в праздновании Пасхи тем, кто не может посетить церковь?
Ну, дело в том, что бывают же различные обстоятельства. Кто-то болеет и не может прийти, угу. особенно во времена пандемии, как вспомним мы. Угу. Либо кто-то на работе дежурит. Это взять те же спасатели, медики и правоохранительные органы и различные другие какие-то профессии. То есть человек не может физически.
Угу.
Для этого у нас всегда организуется по телевизору
трансляция.
Да. С Минска, с Москвы угу. трансляция пасхального богослужения. Кто не может, он может хотя бы через телевидение, скажем так, присоединиться к этой пасхальной радости. Но, а если нет возможности и пойти осветить, там, допустим, пасхальную пищу, можно попросить кого-то из близких.
Угу. Хорошо. А вот я еще знаю, на Светлой Седмице многие и сестричества, которые в храмах есть, и батюшки посещают тех, кто в больницах находится, тех, кто вот в различных учреждениях социальных находится, кто не может сам прийти на Пасху. Все это будет тоже организовано.
Да, это Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви, она активно занимается вот деятельностью такой дел милосердия.
Угу.
И всегда старается быть близкой к тем людям, которые, скажем так, в силу своих возможностей, в силу своих жизненных обстоятельств не могут, скажем так, угу. отпраздновать. И для того, чтобы праздник получился, скажем так, чтобы они тоже присоединились к этой радости, церковь им помогает в этом.
Спасибо. А какое значение имеет крестный ход во время пасхального богослужения?
Крестный ход, он символизирует, когда мы идем все вокруг храма на Пасху, символизирует Джон Мироносец, которые шли именно к гробу Спасителя, чтобы помазать тело Спасителя различными ароматами и благовониями, как это полагалось по иудейскому обычаю. Вот. И также еще крестный ход на пасхальную ночь, он символизирует шествие церкви и верующих навстречу воскресшему Спасителю.
Угу, хорошо. И еще об одной традиции, или даже не традиции, а, наверное, о чуде. Расскажите о благодатном огне. Как его везут? Нету ли претензий со стороны пожарной безопасности? Потому что я знаю, что на самолете он летит, чтобы скорее и быстрее попасть к верующим. Бывали ли случаи, когда огонь не довозили, или когда доступ к нему закрывали? Ну и давайте немножко вспомним, как это было все во время Советского Союза.
Благодатный огонь – это огонь, который сходит в храме гроба Господня, в самой гробнице, где лежало тело Христа, в Великую Субботу, накануне Пасхи. Там совершается особое богослужение, торжественная трансляция даже, как мы знаем, есть mm-hmm. на НТВ, если не ошибаюсь. Вот. И когда мы все ждем этот огонь, он нам символизирует, собственно, само воскресение Христово. То, что мы увидели это, что мы хотя бы хоть как-то, но, скажем так, присоединились к этому всему. И благодатный огонь имеет довольно древнее свое происхождение. И есть, если мы, скажем так, откроем литературу специфическую, mm-hmm. если так можно выразиться, служба Святого Света. Она так и называется. И она, собственно, совершается до настоящего времени, в тот момент, когда, собственно, сходит благодатный огонь. Привозят его, стараются как можно быстрее довести в различные страны в специальных лампадах, угу. которых, собственно, имеется возможность, чтобы он не потух.
Угу.
И так он, собственно, не тухнет. Самолеты в Бен-Гурионе, когда возле Иерусалима ждали, и как только благодатный огонь сходил, все сразу же гонцами просто летят там в Москву и в различные другие страны. Вот. В этом году, даст Бог, тоже будем встречать благодатный огонь. Если не ночью, как мне известно, но днем будем вроде как встречать.
Угу.
Несмотря на какие-то скажем так, обстоятельства последних времен.
И как это было в Советском Союзе, да?
Ну, в советское время это было все сложно. В советское время благодатный огонь не привозился на пределы СССР угу. и в пределы церкви русской, так как мы знаем, что церковь, скажем так, была в стесненных таких условиях.
Угу. Хорошо, спасибо. Прервемся на музыкальную паузу. Телефон прямого эфира 34 11 34. Можно написать свои вопросы в Viber. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях иерей Кирилл Савич, клирик Петропавловского собора города Гомеля. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Если у вас есть вопросы по поводу Пасхи или церкви, вы можете написать в Вайбер код 29 34 11 34 8. Отец Кирилл, отвлечемся от Пасхи, поговорим о более общих таких моментах. С какими ведомствами взаимодействует наша православная церковь? И какие мероприятия, может быть, проводятся?
Как мы с вами, скажем так, видели новую конституцию нашей страны, и Белорусская Православная Церковь принимала в ней активное участие, в ее разработке некоторых, скажем так, моментов. И в настоящее время Православная Церковь сотрудничает со всеми ведомствами и министерствами, подписаны различные соглашения о сотрудничестве, и, собственно, в рамках этого соглашения проводятся различные мероприятия.
Хорошо, а вот такой немножко, может быть, вы знаете, я знаю, вот в России есть прям, ну, православные классы такие, но у нас такого ничего нету. Может быть, планируется что-то или пока об этом ничего не говорили?
Честно, пока не могу сказать, потому что не знаю. Угу. Но священники активно ходят в школы,
ну,
скажем,
у нас
так,
есть
занимаются.
Да, православной культуры.
Духовность и патриотизм, там как-то такое что-то велось официально, то есть это официальный предмет, учебники есть. Священники ходят по различным школам, проводят различные уроки и общаются с детьми, но пока в каких-то православных классах, честно, не могу сказать, не знаю.
Угу, хорошо. А Белорусская Православная Церковь административно поделена не так, как мы привыкли в светской жизни. То есть у нас есть Гомельская область, там, да, районное отделение, Брестская область, в общем, несколько областных центров и столица. А с чем это связано? И какие епархии на территории Гомельщины?
Дело в том, что все-таки история православия на белорусских землях имеет более чем тысячелетнюю историю. В прошлом году мы праздновали 1030-летие православия, или в позапрошлом. Но мы праздновали недавно 1030-летие православия на белорусских землях. Собственно, мы ввели отсчет от образования Полоцкой епархии. Официальной даты, которая была. Но также на белорусских землях, на территории современной Беларуси, находились и другие епархии. Это и Туровская, и Пинская, мы знаем, и Брест, Могилев. То есть сейчас зачастую у нас епархиальные центры — это исторические епархии, которые были ранее, но впоследствии были либо упразднены, либо, ну, скажем так, закрыты с определенным, при определенных обстоятельствах. Но так как сейчас, скажем так, время перемен, нас становится больше верующих, и так как епископ, он иногда зачастую физически не может просто объехать всю епархию, соответственно, епархии делятся. И у нас появились еще несколько епархий. В Беларуси это Молодечнинская, это Минская епархия, Лидская епархия, вот, которые в Беларуси. Это все сделано для удобства, скажем так, верующих, чтобы они могли как можно чаще видеть своего епископа, своего отца, если скажем так. А на территории нашей области существует и в настоящее время действуют две епархии православные. Это Гомельская и Жлобинская, которые относятся, собственно, сам город Гомель, и Туровская и Мозырская епархия. Она находится поближе к границе Брестской области.
Да. Хорошо, спасибо. А еще такой вот вопрос. Какие вызовы и препятствия вы видите для церкви в современном обществе?
Дело в том, что в настоящее время общество стало более озлобленным, если так можно выразиться. Нету той доброты, которая была в людях ранее. И, к сожалению, сейчас с людьми стало намного тяжелее работать, потому что люди зачастую не хотят слышать голос церкви, голос священника, да и вообще они не хотят иногда слышать свой собственный голос совести. И на фоне этого, я, собственно, как по мне, вот эта проблема, которая озлобленности, которая есть в обществе, которая есть, в принципе, во всем мире сейчас, как мы видим, это очень сложно и очень болезненно для церкви, так как зачастую не только мы, белорусы, но и зачастую в других странах, где какие-то даже боевые конфликты из-за этой озлобленности появляются, страдают люди, тоже чадо Церкви Христовой.
Спасибо большое. Ну и в конце, отец Кирилл, ваши пожелания слушателям.
Всем хочу пожелать, в первую очередь, иметь пасхальную радость в сердце, как это было у Серафима Саровского, и всем пожелать мира, добра и благополучия.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был иерей Кирилл Савич, клирик Петропавловского собора города Гомеля. А на этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Денис Тихонов. До новых встреч в эфире.
Открытая студия.